Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Русский разговор о войне. Сегодня мы снова в Вене на конференции под названием «Другая Россия. Литература во время войны». Она проходила в конце ноября в культурном и общественном центре под названием «Альте Шмиде», в переводе «Старая кузница». Дискуссию «Как говорить о войне после 24 февраля 22 года» модерирует Эрих Кляйн, австрийский критик, философ, переводчик. Участники разговора – политолог Кирилл Рогов, ведущий редактор портала «Ре-Раша», психолог и культуролог Александр Эткинд, а также театровед, режиссер, программный директор фестиваля в Зальцбурге Марина Давыдова. Все они работают сейчас в Европе. Начнем с вопроса Эриха Кляйна.
Вопрос стихи и литературы во время войны стоял как вопрос. Есть на немецком в 18 веке такое стихотворение Матиаса Клаудиуса, где Клаудиус сказал: «Es ist Krieg, und ich begehre daran nicht schuld zu sein».
Война, и я желаю не быть виновным.
Это такое классическое немецкое стихотворение. И мне кажется, в наших просторах не совсем просто. Все-таки мы как бы 70-80 лет в мирные времена живем. И говорится о войне вне нормального дискурса по телевидению или в газетах. Тут очень быстро кто-то что-то говорит, но что это реально означает, на самом деле не всем понятно и не всегда понятно.
Все меняется с течением времени. То, как я формулировала свои мысли, свои отношения к происходящему в самом начале войны, и то, что я испытываю сейчас, это не одно и то же. Потому что в начале войны я по большей части говорила об ответственности интеллектуала за происходящее. У меня даже было такое сравнение, что о том, насколько мы имеем право бояться говорить открыто и выступать там против войны, скажем. Да, я говорила, что ну вот человек, в принципе, может бояться огня, но пожарник не имеет права бояться огня. Человек может бояться лезть в горы, но альпинист не должен бояться лезть в горы. И вот интеллектуал, он должен в моменты таких кризисов, ужасов, не имеет права бояться. Он как бы должен возвысить свой голос, использовать свой потенциал для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Но война идет уже чуть меньше 2 лет. И чем больше я пребываю в этой ситуации, тем яснее я понимаю, что от нас мало что зависит, к сожалению. Я вспоминаю такой отрывок из романа Юрия Домбровского «Обезьяна приходит за своим черепом». Там есть такой фрагмент, когда он пишет, что вот представь себе, что в какой-то там офис где-то в институте входит пятикантроп, и в руке у него уже не дубина, а автомат, а в этом институте сидят какие-то интеллектуалы, которые курят трубку, значит, и рассуждают о Гёте, Шиллере и так далее. И вот мне все чаще наши конференции кажутся вот такой ситуацией, когда мы рассуждаем о дружбе Гёте и Шиллера, но к нам не входит пятикантроп, но он уже правит, и они правят большую часть этого мира, да, и их голос становится все активнее и активнее. И я понимаю, что возвышу я голос или кто-то еще, или нет, как я сформулирую свое отношение. Это вообще как бы на вот эту глобальную ситуацию не сильно влияет.
Кирилл Рогов, у вас есть более оптимистический подход? Это же можно прямо переводить. Германия – это не только страна поэтов и мыслителей, но и судей, и палачей, и это общая часть одной культуры. От интеллектуалов что-то зависит?
Я хотел сказать действительно о том, вот как говорить о войне, и есть три разных состояния. Я говорю о войне все время, потому что это моя профессия. Я там обсуждаю ее с такой точки зрения, общественное мнение, что происходит на фронте, какое будет развитие событий, от чего оно зависит. Но это, конечно, все абстракция. Потому что у меня на Фейсбуке есть две сохраненные фотографии людей из Украины, которые погибли, молодой девушки с ее дочерью и какого-то неизвестного человека средних лет, сидящего в кафе и смеющегося. Это другое, совсем другая война. Согласно социологическим опросам, в Украине около 80% людей отвечают социологам на вопрос, есть ли у вас среди знакомых и близких погибшие и раненые. 80% говорят «да». Это совсем другая война. И третья война – это то, как она в России существует для людей. Мы все знаем, что в России люди не говорят о войне. И, с одной стороны, нам кажется это чудовищным. Ну вот, ваша страна воюет, она напала, и люди не говорят о войне. А с другой стороны, понимая, как устроено российское общество, как устроена репрессивная система, давление, под которым находятся люди, я понимаю, что это молчание о войне, оно какое-то огромное, оно меня все время занимает. Я слышу в нем разные голоса, как люди по-разному молчат о войне. И это еще одно состояние. Оно очень сложно, его очень сложно интерпретировать, схватить, но я слышу, как одни не говорят об этом, сжавшись, потому что они считают себя меньшинством, которое не будет понято и на которое будет оказано давление. Другие не говорят, потому что хотят не думать об этом. Три войны. Война как предмет некоторой рефлексии в первом случае, война как реальность, когда это трагедия личной жизни, когда ты за ей захвачен, задет. И третье – это война как молчание, как нечто, за что ты ощущаешь свою ответственность, но не можешь справиться, не можешь на него повлиять. И мне кажется, это три разных состояния, которые важно иметь в голове.
Александр Эйткин.
Война идет, да, и каждый день она идет, у войны нет выходных дней, и каждый день там гибнут люди. И поскольку это идет уже, да, второй год, и еще, наверное, будет продолжаться какое-то время, все это становится рутиной. То есть сначала, вот как Марина сказала, это нас всех шокировало, и казалось чем-то вообще не, ну, невозможным. А сейчас это становится рутиной, вот такой процесс, когда невозможное становится, ну, обычным. И это очень дурной процесс, потому что именно этого хотят все, кто развязал войну. Чтобы эта война стала обычным делом. Чтобы война рутинизировалась. И в этом состоит задача интеллектуалов, вот нас всех, не дать этому случиться, не дать войне стать рутиной.
Проблема вне России только в том, что, хотя эта картина тоже постоянно меняется, а вам делать шум, если спросить у разных здесь присутствующих авторов, запретили, что они вообще не имеют права высказаться, поскольку они на плохой стране. Может быть, это такие детские дискуссии немного, но общее впечатление, если я не совсем и не грубо ошибаюсь, что русские голоса не очень-то слышно на Западе.
Ну, это Западу виднее, слышны наши голоса или нет.
Думаю, что да, что русские голоса, да, менее слышны, чем украинские голоса. И я думаю, это вполне правильно и справедливо. Чем голоса русских аналитиков менее слышны, чем голоса западных аналитиков. Но это практически неизбежно, если говорить, потому что мы пытаемся, ну, говорить на Западе. Но надо понимать и то, что мы все, даже самые лучшие из нас, делали ужасные ошибки, из-за которых наши голоса не слышны. Например, Алексей Навальный. Вместо того, чтобы, ну, остаться в Германии и возглавить сопротивление, создать правительство в изгнании, открыть газету или университет, или юридическую консультацию, вместо этого он сидит вот в этой камере в ужасных условиях и, значит, пытается оттуда все равно нам что-то сказать. Конечно, мы его плохо слышим. И я думаю, что надо думать не о том, чтобы прямо наши голоса были сильно слышны на Западе, а о том, чтобы делать работу над ошибками. Потому что вот у каждого есть своя жизнь и своя ответственность. Не то чтобы вот эта жизнь и эта ответственность прямо привели к этой войне, дело не в этом. А дело в том, что какие-то вещи надо было делать раньше иначе, чем я это делал. И уж подавно теперь надо делать это совершенно иначе, чем это делал я раньше. И тогда что-то может получиться.
Я не так давно сделала спектакль, который так назывался «Музей неучтенных голосов». И как бы я исхожу из того, что вообще вся история состоит из какого-то количества неучтенных и неуслышанных голосов. Но если отвечать на ваш вопрос, то я не вижу большой проблемы в том, насколько наши голоса слышны в западном мире. В конце концов, действительно, гораздо важнее, чтобы были слышны голоса Украины и действительно есть западные аналитики, которые все это могут сделать из-за нас. Для меня главным остается вопрос, будут ли когда-нибудь голоса какой-то оппозиции российской, услышанные самими россиянами? Это гораздо более важный вопрос. И от него как раз зависит исход всего этого ужаса, который мы сейчас переживаем. У нас же довольно много всяких медиа за пределами России. Но у меня вот возникает ощущение, что они все равно, так или иначе, их слышат, или, точнее сказать, не слышат, а хочет слышать какая-то небольшая и очень определенная часть людей в России. Какой-то небольшой процент. Он более-менее константный. Он не становится больше, он, может быть, не уменьшается. Но я совершенно не могу никого ни в чем обвинять и сказать, что мы как-то неправильно работаем, что кто-то как-то неправильно пишет. Потому что я не знаю, как правильно писать. У меня нету этих рецептов. Но факт остается фактом. Большая часть россиян, она не то, что там не слышит. Это какая-то такая очень осознанная глухота. Кажется, что людям комфортнее и проще жить вот в той мифологической реальности, которую предлагает им пропаганда.
Русский разговор о войне. Вена, конференция «Другая Россия. Литература во время войны». Дискуссия «Как говорить о войне». Вопросы задает Эрих Клейн. Отвечает политолог Кирилл Рогов.
У вас каждую неделю передача. Там довольно большое количество зрителей. Всех этих каналов очень много, даже на самом деле больше, чем раньше было. У вас такое ощущение, что вас слышит в Россию? Или более общий вопрос, вот все эти медиа, это просто те, которые уехали, слушают и смотрят, как бы между нами, мы уже там с одной, у нас общие точки зрения, а остальные не обращают внимания. Все-таки YouTube еще не выключили в России. Я правильно рисую эту картину?
Чудесно, да.
И какое у вас ощущение?
Есть несколько проблем в том, что произошло, а именно в релокации значительной части активистского и журналистского сообщества России вовне Россию, за рубеж. С одной стороны, это создает действительно несколько таких проблем. Вот предыдущий вопрос был, хорошо ли слышны голоса в России на Западе. Ну, во-первых, мне кажется, что нормально, и я согласен, что в первый год и во второй год войны больше слышны было Украины, и это правильно, но русские голоса были слышны вполне. Но дальше возникает проблема такая, что это вообще обычная проблема, скажем, оппозиции в изгнании. Ты можешь говорить так, чтобы тебя хорошо слышали, условно говоря, на Западе, где ты пребываешь теперь. И ты можешь повышать свою капитализацию тем, что ты очень слышен, ты попадаешь в тот язык, в ту речь, которые здесь об этом говорят. Но одновременно ты будешь терять влияние на родине, потому что это разные языки и разные общества, которые находятся в совершенно разной реальности. Вот у нас среди оппозиции есть какая-то часть, которая очень хорошо себя ведет, очень благородно. Они говорят, что главное нам помочь украинцам победить русских. Но ты с этим не можешь разговаривать с Россией, по крайней мере, с теми людьми, на которыми надо повлиять. Потому что те, кто в России думают так же, что очень важно, чтобы русские войска проиграли, чтобы Россия проиграла, а Украина победила, они и так на нашей стороне. Но нам важно воздействовать в политическом смысле, если мы хотим какое-то принести добро этой ситуации, изменить ее на тех людей, которые думают иначе, которые имеют некоторые патриотические чувства в России, которые хотят быть с большинством и у которых нет конечного решения по поводу этой войны. И мы хотим их убедить, что эта война неправильная, и отвратить их от этой войны. И здесь возникает действительно очень сложная коллизия. Я даже о ней сейчас скажу в таком теоретическом ключе. Мы думаем о людях, которые на Украине убивают людей как об убийцах. Это российские солдаты, и это так и есть. С другой стороны, мы знаем, что в истории Все успешные антивоенные кампании внутри страны развивались как кампании сочувствия солдатам и стремления отозвать их домой. Так развивалась самая успешная такая, правда, очень длинная антивьетнамская кампания в США, так развивались другие антивоенные кампании. Но мы не имеем этого языка, и мы не можем участвовать в антивоенной кампании, которая могла бы быть эффективна в России.
Как решается эта проблема, что вы теоретически описали, Александр? Вы по этому поводу... Есть примеры из истории? Есть примеры из русской истории? Или мы только имеем кейс антивьетнамского движения? Русская Или история... это вообще невозможно сравнивать с нынешней русской обществом?
Mm-hmm. Я боюсь, что нельзя это сравнивать, потому что вот то, о чем Кирилл говорит, все-таки это была демократическая страна, да, она начала... бессмысленную войну, может быть, даже преступную войну, но демократический процесс не сохранялся. Президента убили между тем, до, как бы, значит, тем не менее, там много что, там была свободная пресса, был независимый суд. И были выборы, и да, это сочувствие к жертвам, к нашим мальчикам, которые там погибли во Вьетнаме. Ну, или сочувствие к тем, кто уклонялся от военной службы, ну, значит, подвергался там разным преследованиям, ну, был прямо здесь, вот они точно наши мальчики. Демократические институты работали, в России они совершенно не работают. Значит, российская история, это история, российская политическая история, история крайней поляризации взглядов, голосов и движений. Но прежде всего, если вот в ответ на ваш вопрос, я начал думать сразу о эсеровских террористах, о терроризме конца XIX века, когда народники, разочаровавшись в народе и не имея никаких демократических средств для самовыражения, занялись терроризмом. И общество им сочувствовало, прикрывало их, помогало им. Они говорили, наши мальчики в отношении людей, которые, ну, убивали губернаторов, взорвали царя.
Это Сулечка, говорится, или что-то?
Ну, например, да. Есть там сотни фамилий, которые приходят в голову. Но общество, вот оппозиционное общество сочувствовало и считало нашими людьми террористов. Это ситуация крайней поляризации. И, честно говоря, эта ситуация, мне кажется, более похожей на нынешний момент, чем вот американское общество времен войны во Вьетнаме.
Небольшую ремарку себе позволю в связи с русскими народниками и террористами. Определенная часть общества их, конечно, поддерживала, но парадокс заключается в том, что когда народники приходили, собственно, в народ и к крестьянам, они предпочитали их, в общем, на месте повязать и сдать полиции. И это такой паттерн очень, очень важный для российской истории. Что касается антивоенных демонстраций в Америке, да, и вообще антивоенных демонстраций, понимаете, надо все-таки помнить, что это было очень специальное время. Это было время контркультурной революции, контркультурного движения. Это было очень широкое движение, оно охватило, в общем, огромную часть земного шара. И такое время такого утопизма социального. Мы же сейчас живем в совершенно иной реальности. Мы живем во время, когда происходит такой, ну, какой-то глобальный правый поворот. То, что случилось в России, это, мне кажется, частный, может быть, очень, очень показательный, трагичный случай победы архаики над вообще каким-то модернити, да, как бы, но он же происходит не только в России. И я не случайно начала с вот такой метафоры, когда входит пятикантер с автоматом. Такое архаическое мышление, которое в разных своих формах, оно может одерживать победу в меме, как бы в конфликтах между странами, оно может победу в конфликте внутри какой-то страны. Но я все чаще и чаще наблюдаю, как эта новая какая-то архаика, повторяю, у нее очень много модификаций. Иногда эти, так сказать, модификации, они в конфликте друг с другом существуют, но они всегда противостоят какому-то духу модернити. Это некий глобальный процесс. И решать проблему противостояния и окончания войны нам приходится в совершенно иных исторических условиях, глобальных исторических условиях. И это делает задачу многожды более сложной, чем она была у людей в конце 60-х.
Культура в этом процессе играет роль?
В каком в этом?
В этом сложном процессе архаизация, весь мир идет направо. Можно делать вывод, Россия опять полигон на будущее. Но это ужасающая картина.
Я согласен с Мариной, что это международный процесс, вот поворот направо. Но не то, что это мир идет направо, мир ведут направо. Есть какие-то силы, факторы, ну, вообще-то, олицетворенные, как бы, есть такие люди, которые этим занимаются. Вот есть Zeitgeist, но в каждом конкретном случае есть люди-институты, которые являются лидерами этого дела или используют свои ресурсы, прежде всего деньги, для того, чтобы купить этот процесс. Это можно назвать там демодернизацией или стоп-модернизм, противоположность постмодернизму. Ваша метафора, что Россия – это полигон этой демодернизации. Но скорее, мне кажется, Россия – лидер. Лидер и спонсор мировой демодернизации. Конечно. Вот того поворота направо, в архаику, поворота назад, о котором идет речь.
По поводу культуры.
Да.
Мы, наконец, заговорили про культуру. Да, конечно, культура играет огромную роль, но важный вопрос, что мы понимаем под этой фразой. Потому что, если вы меня спросите, могут ли деятели культуры как-то всерьез повлиять на нынешнюю ситуацию, вот, да, и как-то ее изменить, то тут я скажу, что я не вижу таких рычагов у них. Но что я могу сказать в связи с Россией, в связи с этим противостоянием архаики, модернити и так далее, какие-то конфликты в эстетической сфере предшествовали вот этому политическому какому-то поправению, и можно было предсказать, вот я просто как человек, который долгие годы писал про современное искусство в России, видела, как менялась риторика, и мы не называли это борьбой с дегенеративным искусством, но по сути это было так, да, и как только она началась, очевидная такая борьба, можно было предсказать вот этот поворот к фашизму, который случится, уже окончательный политический поворот к фашизму, который мы сейчас наблюдаем. И вообще вот эти противостояния в эстетической сфере в России, они всегда были очень значимыми. Помню, я приехала когда в Китай, 14 или 15 год, цензура свирепствовала в гораздо большей степени, политическая цензура, чем в России. Но в эстетической сфере, ну, можно было делать все что угодно, но если ты не трогаешь руководство страны, да, дальше уже в каком стиле ты это все делаешь, как ты самовыражаешься. В музее современного искусства в Шанхае я видела портреты Мао Цзэдуна, которые там в стиле, по-моему, пуантилизм был, фавизм там и так далее. Да, и никого это не заботило. А Россия – это такая страна с очень нормативной, в смысле, культуры. Каждый таксист знает, как правильно поставить какой-нибудь балет или оперу. Это абсолютно уникальная ситуация, потому что это не все деспотии и не все фашистские режимы, они до такой степени, значит, зациклены на этих вопросах культуры. А российский фашизм, он абсолютно на этом зациклен, и мы видим, как уничтожается эта культура.
Не надо, конечно, преувеличиваться качество мировоззрения таксистов. Мне не кажется, что они сильно отличаются где-то в ЮАР или в Новом Сибирске, или в Вене. Если не исходить из того...
В политической сфере, да, но в эстетической наши...
Это уже русские таксисты.
Марин, блистательная про таксиста, но напомню тебе, что в Третьем Рейхе этот вопрос был такой же чувствительный. И именно стилистический вопрос. И это обращает нас к одному простому соображению. То, что происходит в России, и эта чувствительность, это потому, что это тот же европейский конфликт, как бы либеральный, ну и, можно сказать, традиционалистский или архаический конфликт либеральный и контрлиберальный. Стиль оказывается очень чувствительным, потому что ты в стиле именно находишь либерализм и первым делом его чувствуешь.
Я хочу поддержать Кирилла. Так было абсолютно так до начала войны, но даже до сих пор это все сохраняется. И я всегда пыталась понять, почему, собственно, это так раздражает. Вот сам стиль, сам язык, на котором говорят художники. Стиль вот инновационный – это свобода. Это внутренняя свобода человека. И это опасность. Это сразу опасность. Они боятся... у любого свободно мыслящего человека.
Александр Эткин.
Да, я согласен совсем с этим, но тоже все же стоит сказать, что такое преувеличение роли культуры и стиля – это советская традиция. И для большевиков, и потом коммунистов это играло, ну, принципиальную роль. Культура должна была изменить вот это крестьянское общество, построить утопию на земле. И культура была главным инструментом для этого строительства. Сталин лично участвовал в обсуждении сталинских премий. Вот каждая сталинская премия, вот он лично читал, лично смотрел кино и так дальше. У них была своя теория, идеология, теория культуры. И, значит, они проводили ее на практике. А у нынешних кремлевских обитателей нет никакой теории, нет никакой идеологии. Вот они знают, что они ненавидят, там, они ненавидят гомосексуалистов, либералов. У них есть такие слова, которые они ненавидят. Но как бы этого недостаточно для того, чтобы заниматься вопросами стиля, творческого метода и так дальше.
У меня зазвонил телефон, и кто-то спрашивает, а он мастер? Я правильно понимаю, он мастер, когда Сталин позвонит Пастернаку, да?
Да.
Для него это было важно, для Сталина было важно. Поэт-мастер, Мандельштам.
Почему я запомнил? Ваша первая фраза вчерашняя, где в каком-то смысле говорится о будущем России сегодня, это, как говорится, о жизни после смерти. То есть начинается разговор между ними. Но с точки зрения Пастернака, если я правильно понимаю, о жизни и смерти. Вы еще что-то хотели сказать?
Да, я хотел сказать, что, в принципе, российская журналистика, которая выехала из страны, слышна в России. Это достаточно широкий доступ. Это миллионные аудитории в Ютьюбе, это миллионные аудитории «Медузы» и «Дождя». И это больше, чем фактическая аудитория, потому что этот звук идет дальше. Он имеет свойство ретрансляции. Это, с одной стороны, нам сегодня не помогает сильно расширить антивоенное настроение в России, но в какой-то момент это может сработать. Мы должны понимать, что есть некоторые большие социальные шоки, которые могут переживаться с большей дистанцией, чем нам бы хотелось. И последнее. Про Вьетнамскую войну. Это серьезная история. В социологической литературе это классика. Дело в том, что Америка, конечно, была демократией. В этот момент это совсем не сопоставимо с Россией. Но в Америке был двухпартийный консенсус по поводу Вьетнама. Абсолютный. И абсолютное большинство американцев поддерживали войну. И прошло много лет, прежде чем это перевернулось, и это была большая, и изнурительная, и сложная кампания, и это некий феномен, когда есть двухпартийный консенсус, который потом переворачивается. Это очень редкие в демократиях такие события.
Марина Давыдова, Кирилл Рогов, Александр Эткинд, Эрих Клянь. «Русский разговор о войне». Вена, ноябрь 23-го года.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.